В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стих. Иудеям была хорошо знакома фраза «сокровище на небе». Они связывали такие сокровища с двумя вещами. Во-первых, они говорили, что добрые дела, совершенные человеком на земле, становятся сокровищами на небе. У иудеев была знаменитая история о некоем царе Манабазе из Адиабены, обратившемся в иудаизм. В голодный год Манабас раздал все свои сокровища бедным. Братья его послали к нему сказать: «Отцы твои собирали сокровища и прибавляли это к сокровищам отцов своих, а ты разбросал их и свои сокровища». На это Манабас ответил им: «Отцы мои собирали сокровища для Поднебесного, я же собрал сокровища для небесного мира. Они хранили сокровища в местах, над которыми властна рука человека, я же поместил сокровища там, где не властна рука человека. Отцы мои собирали сокровища, которые не приносили никакой выгоды, я же собрал сокровища, которые приносят выгоду. Отцы мои собирали денежные сокровища, я же собрал душевные сокровища. Отцы мои собирали сокровища для других, я же собрал сокровища для себя. Отцы мои собирали сокровища в этом мире, я же собрал сокровища для мира грядущего». Иисус и иудейские раввины тоже были уверены в том, что все то, что накоплено в чисто эгоистических целях, потеряно, а то, что щедро отдано другим, создают сокровища на небесах. Впоследствии это стало также принципом христианской церкви. Ранее церковь всегда любовно заботилась о бедных, больных, опечаленных, беспомощных и о тех, о ком никто не заботился. В дни страшного гонения в Риме солдаты ворвались в христианскую церковь в поисках сокровищ, которые, как они полагали, должны там быть. Римский градоначальник потребовал у диакона Лаврентия: «Сейчас же покажи мне ваше сокровище». Лаврентий показал на вдов и сирот, которых в этот момент кормили в церкви, на больных, за которыми ухаживали, на бедных, которым оказывали помощь. «Вот, — сказал он, — это сокровище и богатство церкви». Церковь всегда считала, что то, что мы удерживаем при себе, мы теряем, а то, что мы тратим, мы имеем. Во-вторых, иудеи всегда связывали фразу «сокровище на небе» с характером человека. Когда раввину Иосе бен Кисме предложили жить в языческом городе, при условии, конечно, что ему будут хорошо платить, он ответил, что не стал бы жить где бы то ни было, за исключением там, где исполняется закон. Потому что, сказал он, в час, когда человек отправится в мир иной, за ним не следует ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни, а лишь его знание закона и его добрые дела. Как гласит мрачная испанская поговорка, у савана нет карманов. В мир грядущий человек может взять с собой из этого мира лишь самого себя. И чем прекрасней это «я», которое он может взять с собой, тем больше сокровищ у него будет там. В-третьих, Иисус заканчивает этот отрывок словами о том, что сердце человека находится там же, где находится его сокровище. И если человек ценит только земное и стремится только к земному, то у него не будет никакой заинтересованности в каком-либо ином мире. Если же человек всю свою жизнь устремляет взор к вечности, то он не будет высоко ценить предметы мира сего. Если человек ценит только земное, то он с сожалением покинет этот мир. Если же мысли человека всегда были в мире грядущем, он с радостью оставит этот мир, потому что, наконец, он идет к Богу. Иисус никогда не говорил, что этот мир не имеет никакого значения. Но Он сказал и неоднократно подразумевал, что это значение заключается не в Нем самом, а в том, в который Он ведет. Этот мир еще не конец всей жизни. Это всего лишь один этап на пути. И потому человек никогда не должен отдавать свое сердце Ему и находящимся в Нем предметам. Глаза его должны быть всегда устремлены к потустороннему. За этим стоит идея, понятная даже ребенку. Глаз – это окно, через которое свет проникает во все тело. От состояния, в котором находится окно, зависит, какой свет проникает в комнату. Если окно чисто, ясно и не разбито, свет заливает комнату и освещает каждый ее уголок. Если окно замерзло или застеклено цветным стеклом, грязно, разбито или темно, свету трудно входить, и комната не будет освещена. Количество света, поступающего в комнату, зависит от состояния окна, через которое он проходит. И поэтому Иисус говорит, что количество света, попадающего в сердце, душу и вообще в человеческое существо, зависит от духовного состояния глаза, через который проходит свет, потому что глаз – окно для всего тела. Впечатление, которое на нас производят люди, зависит от того, какой у нас глаз. Некоторые вещи могут ослеплять наш глаз и искажать взгляд. Во-первых, предрассудки могут искажать наш взгляд. Ничто не искажает так наш взгляд, как предрассудки. Они мешают ему создать ясное, разумное и логическое суждение, которое должен сделать для себя каждый человек. Они мешают ему видеть как сами факты, так и их значение. Почти все научные открытия должны были пробивать себе путь сквозь глупые предрассудки. Когда были открыты преимущества хлороформа, его открывателю Джеймсу Симпсону пришлось долго бороться с медицинскими и религиозными предрассудками того времени. Его биограф пишет: «Предрассудки – отвратительная установка ходить избитыми путями и избегать новых дорог. Выступили против него и сделали все возможное, чтобы задушить это новое благо». Многие представители духовенства считали, что избавление женщин от родовых мук является преступлением против божественного закона. Один из самых важных компонентов жизни – бесстрашный самоанализ, который позволяет увидеть, когда мы поступаем правильно и когда мы являемся жертвой наших неразумных и глупых предрассудков. У человека, погрязшего в предрассудках, глаза затуманены, а взгляд искажен. Во-вторых, ревность может искажать наш взгляд. Классический пример этого дан в трагедии Шекспира «Отелло». Мавр Отелло достиг славы своими героическими делами и женился на Дездемоне, любившей его преданно и самозабвенно. Будучи командующим венецианской армией, Отелло дал Кассию продвижение по службе и обошел тем самым Яго. Ревность пожирала Яго, и, искусно подтасовывая факты, он посеял в уме Отелло подозрение, что Кассий находится в любовной связи с Дездемоной. Яго представил доказательства в подтверждении этого и раздул в Отелло такую страстную ревность, что тот, в конце концов, задушил Дездемону. Один литературный критик пишет в связи с этим: «Такая ревность, как у Отелло, создает хаос в человеческой натуре и пробуждает в человеке зверя». Часто брак и дружеские отношения разбиваются о камни ревности, которая обращает совершенно безвинные обстоятельства в пагубные действия и закрывает человеку глаза на истину и факты. В-третьих, самомнение может искажать человеку видение мира, ибо оно лишает его способности видеть себя, а также других такими, какими они в действительности есть. Человек, уверенный в своей необычной мудрости, никогда не поймет, насколько он глуп. А если он видит только свои добродетели, он никогда не увидит свои недостатки. Когда бы он ни сравнивал себя с другими, он всегда будет считать, что он лучше их, а они хуже. Он навсегда лишится способности критически взглянуть на себя, следовательно, и не улучшится. Свет, в котором он видит себя и других, – тьма. Но Иисус говорит здесь об одном особом качестве, которое наполняет глаз светом, и о качестве, которое наполняет глаз тьмой. В русском переводе Библии говорится о чистом оке и о худом оке. Слова «чистый» и «худой» употреблены здесь в особом смысле, довольно типичном для греческого, на котором написано Писание. В греческом тексте употреблено слово «хаплоус», соответствующее существительное «хаплотес». Это слово переведено как «чистый», и в других местах в Новом Завете как «простой», «радушный», но буквально значит «единый», «неделимый». В греческом, которым написана Библия, это слово имеет значение «щедрый», «щедрость». Иаков говорит о Боге, который дает просто и без упреков. При этом он употребил «щедрость», наречие «хаплус». Павел побуждает своих друзей раздавать в простоте – «хаплус». В другом месте Павел напоминает Коринфской церкви о радушии – «хаплотес», церкви македонских, и говорит об их коринфян богатстве на щедрость ко всем людям. Иисус восхваляет здесь именно щедрость. Слово, которое в Библии переведено как «дурной», это в греческом тексте «панерос», И действительно, таково его обычное значение. Но и в Новом Завете, и в Септуагинте «панерос» обычно значит «скупой», «скоредный», «жадный». Во Второзаконии говорится о необходимости давать взаймы нуждающемуся брату. Но все дело осложнялось тем, что в седьмой год, в год прощения, отпускались все долги. И потому могло вполне случиться, что ввиду скорого наступления седьмого года осторожный человек мог отказать помочь, чтобы человек, которому он должен помочь, не воспользовался этим с тем, чтобы не возвращать долг вообще. И потому в законе сказано: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Совершенно очевидно, что панерос здесь имеет значение жадный, скупой, невеликодушный. Притча советует: не вкушай пищи у человека завистливого. Что значит? Не ходи в гости к человеку, который считает каждый съеденный тобой кусок. Другая притча гласит: спешит к богатству завистливый человек. Таким образом, Иисус говорит: лишь великодушие и щедрость обеспечат тебе ясный и неискаженный взгляд на жизнь и на людей, или жадность и скупость искажают твой взгляд на жизнь и на людей. Во-первых, мы должны быть великодушны в наших суждениях о других. Человеку свойственно думать самое плохое и находить подлинное наслаждение в том, чтобы вновь и вновь повторять самое плохое. Каждый день люди, суждения которых пропитаны ядом, губят за чашкой чая репутации совершенно невинных людей. Мир был бы избавлен от массы трагедий, если бы мы видели в поступках людей лучшие, а не худшие побудительные мотивы. Во-вторых, мы должны быть великодушны в наших действиях. В биографии Марка Рутенфорда так описываются первые дни его пребывания в Лондоне. Приблизительно в это время можно отметить в нем начало того нежного сострадания к душам людей, которое стало так типично для него. Его постоянно преследовал вопрос: что я могу сделать? Чем я могу помочь? И волновала судьба многих жителей его квартала. Как и всегда, ему казалось, что любые действия все же лучше, чем самое страстное негодование, которое проявляется только в речах. В то время там же жила Джош Эллиот, или лучше Мэри Энн Эванс, как ее в действительности звали. На Марка Рутенфорда произвела большое впечатление такая вещь. Она была бедна, у нее был совсем небольшой доход, но она думала зарабатывать на жизнь как писательница. Будущее ее было совершенно неопределенным, но она была необычайно щедра. Она всегда помогала хромым собакам взбираться по ступенькам, и чужая бедность производила на нее большее впечатление, чем собственное. Она больше горько плакала над тем, что не может надлежащим образом помочь в нужде сестре, чем о своих лишениях. Когда мы начинаем чувствовать так, вот тогда мы начинаем ясно видеть людей и вещи. Тогда наши глаза наполняются светом. Скупость, скаредность, жадный глаз являются источниками трех зол. Во-первых, она делает невозможную жизнь самим собой. Человек, который всегда завидует успеху других, который завидует чужому счастью и готов отнять его, который закрывает сердце свое для нужд других людей, достоин самого большого сожаления. В нем зреет горечь и чувство обиды, лишающее его ощущения счастья и разрушающее его чувство удовлетворения. Второе, она делает невозможной жизнь с другими людьми. Скрягу ненавидят все, все презирают скупого и жадного. Милосердие искупает многие грехи, а скупость делает многие добродетели бесполезными. Каким бы плохим ни был щедрый человек, его всегда кто-то любит, но каким бы хорошим ни был скряга, к нему все питают отвращение. И третье, она делает невозможную жизнь с Богом. Нет никого щедрее Бога, и в конечном счете не может быть дружбы между людьми, строящими свою жизнь на противоположных принципах. Не может быть дружбы между Богом, сердце которого пылает любовью, и человеком, сердце которого сковала скупость. Завистливое око искажает наше видение мира. Лишь великодушное око видит ясно, ибо лишь оно видит так, как видит Бог. Дорогие слушатели, Только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.